Итак, дорогие друзья, вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». И в первой литературной части нашей программы сегодняшней вы услышали рассказ, который написал Джером Капка Джером, и назывался он «Кот Дика Данкермана». Как я уже говорил, опять же, перевод осуществил Григорий Панченко. Ну и огромное спасибо еще раз журналу «Мир фантастики». Мы в самом начале уже здоровались с представителем журнала, замглавного редактора Сергеем Серебрянским. И хотелось бы вот сейчас вот еще немножко с ним поговорить на тему, а, собственно, почему до сих пор существуют какие-то непереведенные рассказы таких признанных классиков.
К сожалению, на данный момент еще очень много рассказов классиков так и не добралось до русскоязычных читателей.
А с чем это связано? То есть в Советском Союзе плохо переводили?
На мой взгляд, многие классики стали заложниками одного амплуа. То есть многие имена связывают с каким-то одним произведением. Тот же Джером считается известным писателем ироническим. В то же время рассказ, который сегодня прозвучал в эфире, довольно мрачноват.
Ну да, это не «Трое в лодке», конечно.
То же самое, как и Артур Конан Дойл считается практически неразрывен Шерлоком Холмсом.
Не, ну как же, а всяческие его масштабные произведения, фантастические, тоже, в общем, достаточно известны.
Сам Артур при жизни старался избавиться от этого, в том числе активно работал на многих направлениях. Но когда вспоминается Артур Конан Дойл, первый его персонаж, известный Шерлок Холмс.
Ну, разумеется, да. Великий любитель трубки, скрипки и некоторых других вещей.
Ну и классики, даже несмотря на то, что прошло достаточно много времени, классики все же за свою жизнь оставили огромное творческое наследие, которое еще предстоит освоить.
То есть надо думать, что в Советском Союзе перевод шел избирательно достаточно. Во-первых, брались, наверное, рассказы идеологически выдержанные. Ну а во-вторых, просто, наверное, не хватало мощностей.
Возможно, особенно среди фантастов, где одни имена были очень любимы нашими переводчиками, другие имена добрались только в 90-х. Примерно так же случилось и с классиками. Какие-то отдельные рассказы начинают до нас добираться не в последнюю очередь благодаря любительским переводам, распространяемым по сети. Раньше таких возможностей не было. И многие любители почитать могут ознакомиться с какими-то неизвестными произведениями классиков, открыть неизвестную сторону своих любимых писателей.
А, кстати, по поводу переводчиков. Часто бывает так, что любительские переводы оказываются даже в чем-то интереснее профессиональных?
Бывает такое. Какие-то люди, которые просто делают для удовольствия переводы, как-то подтянуть даже собственный язык, порой их не сжимают сроки издательства, они могут поработать над переводом долго. Хотя, конечно, тут тоже нужен талант, им далеко не все обладают энтузиасты. Но энтузиазм – сила порой движущая сильнее, чем деньги.
Ну да, и к тому же сейчас у переводчиков есть замечательный стимул. Если раньше они могли рассчитывать на то, что, может быть, когда-нибудь их перевод будет издан кем-нибудь, то сейчас они, пожалуйста, для удовлетворения собственного эго или просто интереса, они могут разместить свой перевод в сети, и кто угодно может его прочесть и оценить. То есть сейчас стало, наверное, полегче в чем-то.
Безусловно, говорить в пустоту гораздо сложнее. А когда тебя могут услышать тысячи читателей, это тоже подогревает желание подарить какой-то неизвестный рассказ всему миру.
Ну что же, свобода самовыражения – это хорошо, как и свобода вообще. Но свобода – вещь бывает обоюдоострая. И когда ты становишься свободен от чего-то, что-то становится свободным от тебя. Следующий наш рассказ, который сегодня прозвучит в эфире, он как раз, в общем-то, и о свободе в том числе. Ну, он в первую очередь, наверное, о свободе и о том, как к ней относиться. Следующий рассказ, который сегодня вы услышите, называется «Дом старости». Написал его Роберт Льюис Стивенсон, как ни странно. Ну и, наверное, через пару минут вы его услышите, после чего мы снова вернемся в студию. Сергей, спасибо.
Спасибо, Влад.
Ну и настраивайтесь, дорогие друзья. модель для сборки продолжает свое вещание на частоте Pioneer FM. Далее, как и было обещано ранее, Роберт Льюис Стивенсон «Дом старости» в переводе Николая Кудрявцева и Владимира Пузье. Как только ребенок начинал говорить, на правую ногу ему надевали кандалы. Мальчики и девочки, хромая, пытались играть, но походили на заключенных. Смотреть на мучения детей было ужасно. Свежие оковы приносили множество страданий. Однако взрослые, вдобавок к тому, что довольно неловко держались на ногах, еще и постоянно страдали от язв. Когда Джеку исполнилось 10 лет, в стране стали появляться путешественники. Они шли по дорогам совершенно свободно, и это несказанно его удивляло.
«Не понимаю, почему, — вопрошал он, — эти путники столь проворны, а мы вечно должны таскать на ноге железо?»
«Мой дорогой мальчик, — ответил ему дядя, законоучитель, — не жалуйся на путы свои. Ибо только они придают нашей жизни смысл. Кто не ходит в них, тот не может считаться хорошим, уважаемым и счастливым человеком. Кроме того, спешу заметить, что речи твои опасны. Если будешь жаловаться на кандалы, если когда-нибудь снимешь их, то в ту же секунду тебя поразит молния».
«А для странников молнии не предусмотрены?» — поинтересовался Джек.
«Велико терпение Юпитера к невежественным и пребывающим во тьме», — ответствовал законоучитель.
«Честное слово, иногда мне не очень хочется быть настолько счастливым. Если бы я родился во тьме и невежестве, то сейчас ходил бы свободным. Сложно не обращать внимания на то, что кандалы неудобны, а язвы постоянно болят».
«О-о-о!» — воскликнул дядя. «Не завидуй язычникам, ведь печален их удел. Несчастные души, если бы они только знали радость бытия в оковах. Бедные души, как я скорблю о них. Но истина в том, что они злые, гнусные, наглые, отвратительные, дурно пахнущие дикари, да и не совсем люди, ибо что за человек без кандалов? И тебе не следует говорить с ними или касаться их».
После этого разговора мальчик никогда не пропускал ни единого странника, но всегда плевал им вслед и обзывался. Впрочем, как и все дети в этой части света. Так случилось, что однажды, когда ему исполнилось 15, Джек отправился в лес и там разбередил язву на ноге. Стоял прекрасный день, небо было ясное, птицы громко щебетали, а юноша пытался утихомирить боль. Неожиданно он услышал веселую песню, и в ту же самую минуту раздался необычный топот. Джек раздвинул ветки и увидел паренька из своей деревни, который подпрыгивал, танцевал и пел. Рядом на траве лежали его кандалы.
«Как?» — воскликнул Джек. «Ты снял оковы!»
«Ради бога, только не говори об этом своему дяде!»
«Если ты так боишься его, — возразил Джек, — то почему не страшишься молнии?»
«Да это бабушкины сказки, — ответил парень. Их только детям рассказывают. Уже многие приходят в леса. Танцуем ночи напролет, и ничего дурного до сих пор не случилось».
Джек погрузился в размышления. Он был серьезным молодым человеком, приплясывать не собирался, мужественно носил кандалы и без жалоб терпел боль от язв.
Только сильно не любил обман, и обманщиков.
Джек решил подстеречь странников-язычников в укромном месте, когда солнце клонилось к закату, чтобы поговорить с ними без лишних слушателей. Те обрадовались столь неожиданному собеседнику и поведали ему немало удивительного. По их словам, оковы были не волей Юпитера, а всего лишь затеей белолицей твари, колдуна, жившего в этой же стране, в лесу, в доме старости. Он, подобно Главку, мог менять обличие, но существовал способ распознать его в любой форме. Когда злодею перечили, тот начинал кулдыкать, как индюк. У чернокнижника было три жизни, и только после его окончательной смерти чары могли развеяться, оковы упасть, а все жители деревни взяться за руки и пуститься в пляс, словно дети.
«А что происходит в вашей стране?» — спросил Джек.
Но на это путники не отвечали. Все как один тут же заканчивали беседу, и он стал подозревать, что на свете нет подлинно счастливых земель, или же их жители сидят дома, что, впрочем, было вполне естественно. Но мысль о кандалах не покидала Джека. Вид вечно хромающих детей застыл перед его внутренним взором. Стоны страдающих от язв неумолчно звучали в ушах. И в конце концов он уверился, что рожден освободить жителей своего края от власти колдуна. В той деревне хранился меч, выкованный в кузнице самого вулкана. Им пользовались только в храме, да и там разве что плашмя ударяли лезвием по плечам. Он висел на гвозде рядом с трубой в доме законоучителя. Однажды ночью Джек пробрался внутрь, забрал клинок и под покровом темноты отправился в путь. Всю ночь он шел наугад. Когда же наступил день, то повстречал крестьян, идущих в поле, и спросил, где находится лес старости и дом колдуна. Один работник указал на север, второй на юг, но юноша понял, что оба его обманывают, потому, встретив следующего путника, задал тот же вопрос, но для начала вытащил из ножен меч. Окова на лодыжке человека зазвенела и ответила «Вперед!», не дав хозяину и рта раскрыть. Тот же плюнул в Джека и даже бросил ему во след камень. Джек добрался до леса и очутился в низине, где в изобилии росли грибы, кроны деревьев закрывали небо, а пар от болот поднимался над землей подобно дыму. Там стоял дом, одновременно изящный и невероятно странный. Одни его стены казались древними, как горы, другие словно начали строить только вчера и ни одну не завершили. Все двери были распахнуты настежь, зайти мог любой. Тем не менее, смотрелся дом на удивление ладно, а из его труб шел дым. Джек вошел через боковую дверь, и его взору открылась анфилада скудно обставленных комнат. В каждой горел очаг, и был накрыт стол, полный яств. Но юноше не попалось на пути ни единого живого существа, лишь чучело. «Гостеприимный дом», — сказал он. «Только почва под ним, похоже, топкая. Здание трясется от малейшего движения». Через некоторое время Джек проголодался. Он боялся садиться за еду в незнакомом доме, но потом вытащил меч из ножен, и в сиянии клинка пища показалась ему вполне сносной. Он собрался с духом и принялся за трапезу, вскоре ощутив, сколь благотворно влияет она на тело и разум.
«Странно, — подумал он, — что в доме колдуна настолько сытная и полезная еда».
Пока Джек утолял голод, в комнату вошел некто точь-в-точь похожий на дядю, и юноша испугался, ведь он взял оружие без спроса. Но законоучитель был чрезвычайно добр с ним, сел рядом и стал хвалить племянника за храбрость. Никогда до того они не разговаривали друг с другом столь любезно, и Джек проникся к родственнику искренней симпатией.
«Замечательно, — говорил дядя, — что ты с мечом пришел в дом старости. Славная мысль и отважный поступок. Но теперь ты доволен, и мы можем вернуться домой».
«Нет, — воскликнул Джек, — я недоволен».
«Как? — удивился дядя. — Разве ты не согрелся у огня? Разве не отведал прекрасных кушаний?»
«Да, пища здесь чрезвычайно сытна и полезна, но я до сих пор не вижу причин, по которым человек должен носить кандалы на правой ноге».
На это дядя закулдыкал, словно индюк.
«Юпитер! — закричал Джек. — Неужели передо мной колдун?»
Его рука замерла, а сердце заныло от боли, ибо полнилось любовью к законоучителю, но он все-таки сумел вытащить меч и ударить им призрака по голове. Тот закричал голосом дяди, рухнул на пол, а из его тела выскочила бескровная бледная тварь. Предсмертный вопль звучал у Джека в ушах. Колени подогнулись, совесть стала терзать душу, но он выпрямился, возжаждав убить колдуна больше прежнего. «Если кандалам суждено пасть, то мне надо пройти это испытание. Когда я вернусь домой, то увижу, как мой дядя танцует». Юноша кинулся за бескровной тварью и увидел человека в точности похожего на отца.
Тот был в ярости, кричал на Джека, взывал к сыновнему долгу и умолял вернуться домой, пока еще есть время. «Ты можешь вернуться в деревню до заката, и тебе все простят!» «Бог свидетель», — ответил Джек. «Я боюсь твоего гнева, но он не может быть причиной, по которой человек должен носить кандалы на правой ноге!»
На это отец закулдыкал индюком.
«О, небеса!» — воскликнул Джек. «Опять колдун!»
Он как будто оцепенел. Руки не слушались, так сильна была его любовь к родителю, но все равно поднял меч и пронзил сердце призрака. Тот громко закричал отцовским голосом, рухнул на пол, а бледная бескровная тварь бросилась прочь из тела.
Душа Джека помрачилась от горя, но одновременно в сердце проснулась ярость. «Я совершил то, о чем никогда не помышлял! Я пойду до конца или погибну! И когда вернусь домой, молю Бога, чтобы все это оказалось сном, а мой отец танцевал свободный!»
Джек кинулся за колдуном и увидел подобие матери.
«Что же ты наделал?» — заплакала она. «Что ты наделал? Пожалуйста, вернись домой, пока не наступила ночь, пока ты не причинил мне еще больше горя. Достаточно и того, что ты уже убил моего брата и своего отца».
«Милая матушка, не их поразил я, а колдуна, принявшего их обличье. Но даже смерть дяди и отца не служит доказательством того, что человек должен носить кандалы на правой ноге».
И на эти слова мать закулдыкала индюком. Джек так и не понял, как ему удалось сделать это. Но он размахнулся и разрубил призрака чуть ли не до пояса. Тот закричал голосом матери и рухнул на землю. Дом исчез. Юноша оказался один в лесу, а оковы упали с его ноги.
«Ну вот, колдун умер, кандалов нет!»
Но крики родных не стихали в душе Джека, а день казался ночью.
«Это было ужасно. Пора выбираться из леса и увидеть то хорошее, что я принес людям.
Он хотел оставить кандалы там, где они лежали. Уже повернувшись, неожиданно передумал и сунул их за пазух. Грубый металл натирал кожу, и грудь кровоточила, пока храбрец выбирался из леса. Выйдя из чащи, он повстречал людей, возвращавшихся домой с полей. У всех исчезли кандалы с правой ноги, но зато появились на левой.
Джек спросил, что это значит, и ему ответили следующее.
«Таков новый обычай, ибо старый мы сочли предрассудком и суеверием».
Он посмотрел на них. Увидел, что на левой ноге крестьян уже появилась новая язва, а на правой нарыв так и не зажил, и воскликнул.
«Господи, прости меня! Надеюсь, с моими родными все в порядке!»
Но когда юноша пришел домой, то нашел там дядю с раскроенной головой, отца с пронзенным сердцем и мать, разрубленную до пояса. И тогда Джек зарыдал, сидя в пустом доме посреди мертвых тел. Мораль. Древо старо, его сладок плод. В древнюю чащу не каждый войдет. Тверд ли в решении своем лесоруб? Корни гиганта глубоко растут. В матери сердце, да в кости отцовы, крик мандрагоры исторгнуть готовы.
Слушали рассказ Роберта Льюиса Стивенсона «Дом старости». Мы вернемся через пару минут. по-прежнему слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Итак, сегодня мы познакомились с двумя рассказами классических авторов, признанных классиков, но ранее не переводившимися на русский язык. Это рассказы Джерома Капки Джерома «Кот Дика Данкермана» в переводе Григория Панченко и рассказ Роберта Льюиса Стивенсона «Дом старости», которые перевели Николай Кудрявцев и Владимир Пузий. Ну и мы уже поздоровались с вами, дорогие слушатели, вместе с Сергеем Серебрянским. Потом между рассказами еще пообщались с вами. И сейчас снова пришли в студию для того, чтобы продолжить общение на тему. Какие рассказы нас ожидают в ближайшем будущем из зарубежных? Что делает мир фантастики для того, чтобы читатель знакомился с как можно более широким спектром литературы? Ну и так далее.
С тех пор, как из мира фантастики в 2008 году исчезли рассказы, читатели практически постоянно просили нас их вернуть. Полтора года примерно назад вернулись рассказы в журнал. Собственно, прочитанный только что рассказ Роберта Стивенсона был первым рассказом после долгого перерыва. С тех пор рассказы публикуются каждый месяц. Конечно, по сравнению с ранними номерами, объем литературной части в журнале уменьшился. Публикуется лишь ежемесячно один рассказ, плюс мы ввели микрорассказ-эпиграф. Сначала мы публиковали цикл мини-рассказов Марины и Сергея Диченко. Сейчас циклы эпиграфов в каждом номере пишет Святослав Логинов и периодически упомянутый Владимир Пузий. Из иностранных рассказов, которые мы опубликовали в последнее время, в основном преобладают поляки. Большинство рассказов поляков, собственно, нам подгоняет журнал Владимир Пузий. Довольно много общается с польской частью фэндома. Сам в совершенстве владеет польским языком. Собственно, он и переводил эти рассказы. У нас публиковались не так давно рассказ Анджея Сапковского, также впервые переведенный на русский язык. И рассказ неизвестного у нас польского писателя Яцека Пекары. Не так давно его первая книга уже была куплена, переведена. Возможно, она уже в ближайшее время появится на прилавках.
Честно признаюсь, польских авторов читал не так много. Ну, понятно, что Лема знают все. А современных авторов даже фамилии, кроме Сапковского, к сожалению, не вспомню. Но то, что я читал, мне очень понравилось. И, судя по всему, да, они достаточно сильные в литературном отношении. Вот за последнее время у них несколько авторов появилось.
Вообще, Владимир, собственно, говорил, что фантастическая литература в Польше сейчас как никогда сильна. Если в эпоху научной фантастики, собственно, один Лем был в Польше, хотя он стоил, конечно, многих, то сейчас в Польше огромное количество выходит новых фантастических книг, много новых отличных авторов появляется, но то, что до нас доходит, к сожалению, только такие вот, как Анджей Сапковский, и то он, хоть и популярен в России, например, в англоязычных странах он с трудом завоевывает какую-то известность, вот после выхода игры только.
Ну, в англоязычных странах, к сожалению, вообще слабо кто-то завоевывает известность из тех, кто не пишет по-английски. Так уж получилось. Это проблема не только литературы и не только фантастики, это проблема вообще культурная. Англоязычные люди слабо воспринимают все, что дается в переводе, или с субтитрами, или еще каким-то образом. Вот если не по-английски, это неинтересно.
Также мы работаем над учением рассказа одного очень известного американского автора. Не буду называть имя, потому что еще вопрос не решен. Но автор написал множество культовых книг, и сейчас ведутся переговоры. Так, последний год основную часть рассказов в мире фантастики составляют рассказы отечественных авторов. Опубликовались в последних выпусках. Сегодня ушел в печать майский номер «Мира фантастики». В нем опубликована довольно интересная подборка 14 новелл Святослава Логинова, связанных с парадоксами путешествия во времени. Довольно такие комичные миниатюрки, весьма остроумные.
Я так давно перечитывал книжку, изданную еще в Советском Союзе. Сейчас бы ее назвали пиратской, разумеется, хотя на первой странице книги было указано, что все произведения на языке оригинала были выпущены до 1973 года. Это год, когда СССР подписала Бернскую конвенцию, по-моему, да, или как она называлась, по авторским правам. То есть все, что до 1973 года писалось, где бы то ни было и когда бы то ни было, Советский Союз использовал как хотел. Но времена изменились, и сейчас вот как-то уже все по-другому. Но в книге, которую я читал, В этой книге один из рассказов, я, честно говоря, не вспомню, чей, заканчивался такими словами: «Кубик остался, зато исчезла вселенная, включая профессора». Парадоксы путешествия во времени, да, и вообще экспериментов с пространственно-временным континуумом, они, конечно, благодатная тема для изучения, тем более, что проверить ничего экспериментальным путем пока, к счастью, невозможно.
Но, тем не менее, писатели-фантасты активно проверяют в литературном мире эти парадоксы, сочиняют остроумные решения, и вполне возможно, когда-нибудь это будет проверено на практике, но надеюсь, что мы этого не застанем.
Не, ну, я думаю, что это вообще здорово, что фантасты многое проверяют вот так вот, чисто умозрительно, потому что если бы не фантасты, мы бы не были готовы ко многим вещам, которые обрушились на человечество за последние 20 лет. То есть для меня все, что происходит, в порядке вещей. Для людей постарше и незнакомых с фантастикой, ну, они периодически теряются, да, там, когда какие-то новые гаджеты появляются, когда внуки им пытаются объяснить: «Дед, да позвони ты мне по скайпу!» А дед ни сном, ни духом. То есть для того, чтобы ему просто понять концепцию, ему надо как-то, видимо, изменить мировоззрение. Иногда не получается. А вот я с детства любил фантастику и все это воспринимаю как само собой разумеющееся. Более того, мне иногда кажется, что человечество очень медленно развивается. Нет такого ощущения?
Да, мне тоже так кажется. Собственно, такое ощущение, что покорение космоса где-то там застряло по-прежнему в 70-х.
Ну, это да, это общее место. У меня одна из любимых книжек англоязычных на эту тему – это Джерри Олшин «Не демонтировать». Рассказ о том, как некий астронавт современной силой своей веры и веры в него вызвал к жизни американский корабль «Аполлон» и полетел на нем на Луну. А потом вернулся с Луны. О, как круто! Вера, свобода и прочие вещи, которые очень сильно влияют на человека – об этом можно разговаривать часами. Я хотел бы еще вспомнить, вот не так давно вы интервьюировали нас по поводу различных вещей. Может, вспомним некоторые вопросы из этого интервью?
Да, интервью появится в майском номере «Мир фантастики». Он выйдет 24 мая. Собственно, в интервью я побеседовал со всеми участниками проекта «Модели для сборки» — Владом, Андреем, Сергеем Чекмаевым,
Михаилом Габовичем.
Михаилом. В этом интервью читатели смогут узнать, как создается передача. Многие интересные вещи расскажут участники проекта, расскажут свои взгляды, какие-то технические хитрости, интересные моменты, связанные с передачей, и не только.
Как вы меняете голос в процессе записи? Да никак, в меня вселяется другой персонаж и говорит от моего имени. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня в студии находится Сергей Серебрянский, заместитель главного редактора журнала «Мир фантастики». Именно благодаря «Миру фантастики» мы, собственно, и получили вот эти вот классические фантастические рассказы, ранее не переводившиеся на русский язык, которые вы уже, может быть, слышали в наших предыдущих эфирах. И вот сегодня Джером и Стивенсон. В общем, я думаю, что будет не безинтересно, конечно же, получить какие-то рассказы польских авторов, о которых говорилось ранее. А вообще, вот бывшие страны социалистического содружества, они что нам в последнее время дают? Чешские, кстати, фантасты присутствуют вообще где-нибудь, как-нибудь?
Собственно, сейчас на слуху англоязычный мир. Даже какие-то фантасты из других стран становятся известными, если пишут на английском, например. Сейчас имя не вспомню, оно очень сложное, поэтому боюсь соврать, финского автора, называется «Квантовый вор». Он не переводился на русский, но изначально был написан на английском и имеет немалую популярность, в том числе в русскоязычном фэндоме. Его сравнивают, например, с романом Питера Уотса «Ложная слепота». То есть один из современных научно-фантастических романов, с которым связывают практически возрождение жанра.
Вот еще такой интересный вопрос. Мне всегда нравился Филипп Дик. В современной фантастике, неважно, в мировой фантастике, англоязычной, какой угодно, есть хоть какая-то фигура, неравнозначная ему, но хотя бы похожая на него?
Кстати, тоже очень люблю творчество Филиппа Дика. Конечно, на самом деле многие знакомы с его творчеством по его экранизациям, которые, впрочем, мало общего имеют с его рассказами. Филипп Дик вообще довольно загадочная фигура. У него была очень непростая судьба, очень сложные для восприятия рассказы, в которых смешивалась реальность его личной. И, мне кажется, второго такого не было. Впрочем, и любой писатель по-своему уникален. Филиппа Дика относит к так называемой «новой волне» 60-х. Конечно, какое-то сходство его текстов с авторами этого движения можно найти, но тем не менее его творчество во многом уникально.
Возвращаясь к вопросу о Филиппе Дике, да, экранизации, они действительно не отражают, конечно же, целиком масштаба и произведения, и личности самого Филиппа Дика. Но, кстати, совсем скоро ожидается перезагрузка одного кинопроекта, снятого якобы по рассказу Филиппа Дика, хотя, конечно, там от рассказа осталось совсем чуть-чуть.
Завязка.
Это Total Recall. Вспомнить все. Вот скоро нам покажут обновленную версию. Правда, уже начинаются, конечно, разговоры по поводу того, что все это упрется в спецэффекты, а раньше это было... Ну, с другой стороны, как правильно отметил один человек в дискуссии в интернете по поводу нового «Вспомнить все», в общем, и первый фильм не отличался какой-то особой глубиной. Да, там в основном упор делался на спецэффекты, которые по тем временам, конечно, поражали воображение. Сейчас выглядит просто смешно. Но, тем не менее, Шварценеггера там не будет, дорогие друзья. Я даже не буду раскрывать никаких тайн. Посмотрите сами. Хороший актер заменил Шварценеггер, подхватив эстафету. Но, тем не менее, выглядеть это будет немножко по-другому.
Отбойный молоток. Он, конечно, не сможет так эффектно удержать, как Арнольд.
Но, тем не менее, женщину с тремя грудями на Марсе обещали.
Это, я думаю, этот вопрос волновал всех с момента объявления анонса ремейка. Собственно, каждый из вас может посмотреть в интернете трейлер. Довольно классный, динамичный, с обилием спецэффектов. В общем, в духе старого фильма. Вообще, касаясь вот вопроса ремейков, фильмов 80-х, сейчас довольно большая волна начинает. Собственно, ну, просто прошло время, и эти фильмы неизбежно будут, все культовые картины прошлого неизбежно будут сняты, пересняты заново и не раз. Собственно, в одном романе писателя Тима Скоренко присутствовала такая забавная фраза: «Терминатор 2 переснимают каждые 50 лет».
Ну, в общем-то, да, неудивительно. Тем более, что в Голливуде это, в общем-то, давнишняя забава. Это для нас странно. А чей-то одно и то же кино снимать много раз. А они этим занимаются, само создание Голливуда, пожалуй.
Фильмы, напоминающие нам о нашей молодости 80-х. Поэтому многие так остро и воспринимают появление ремейков. Что, конечно, он не вернет тех ощущений, связанных с первым просмотром этих фильмов, но зато ознакомит с современного зрителя.
Ну, честно говоря,
классическими сюжетами.
Единственное, что бесит, это когда режиссеры начинают вылизывать свои давно снятые фильмы и дорисовывать их. Вот это вот, по-моему, уже действительно неуважение к зрителю. Я согласен в этом плане с детишками из «Саус Парка», потому что, ну, вот мы видели фильм, в котором за инопланетянином, за ИТ охотились люди с пистолетами в лесу. И какого, извините, они теперь бегают по лесу вместо с пистолетов с фонариками? Ну, да, конечно, политкорректно, наверное, детишек не пугают. Но, тем не менее, вот было такое время, когда предполагалось, что все правительственные агенты за инопланетянином будут гоняться с пистолетами. И изобразить их сейчас с фонариками – это тем более ханжество, потому что сейчас-то уж они за ним будут гоняться не только с пистолетами, а я не знаю с чем. Фонариками не обойдется.
Ну, я считаю, что это просто выкидывание слов из песни.
И денег на ветер.
Кстати, сейчас еще готовятся ремейки «Робокопа» и «Судьи Дредда».
Ну, «Робокоп» понятно, а «Судья Дредд» там вроде и так все в порядке было. Ну да ладно. Потом нас ждут «Демолишн Мэн», «Все чужие». В общем, посмотреть будет.
И «Терминатор», конечно же.
Посмотреть будет. Что, «Матрицу» тоже обязательно переснимут, конечно же.
Но это совсем не скоро.
Что же, Сергей, спасибо.
Спасибо
за беседу. Спасибо за рассказы. И надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и будет плодотворным.
Непременно.
А главное, будет радовать наших слушателей. Я напоминаю, у нас в гостях был Сергей Серебрянский, заместитель главного редактора журнала «Мир фантастики». А сегодняшний эфир еще продолжается. У вас есть какое-то время для того, чтобы послушать музыку и, в общем, каким-то образом настроиться на правильный лад для отхода ко сну. Или не ко сну. Мы вернемся к вам буквально через 10 минут.
We'll be right back. Слушайте «Пионер ФМ». В эфире «Модель для сборки». Правда, времени остается у нас совсем маленечко, поэтому вот сейчас мы уже вдвоем приветствуем вас на прощание в студии. Михаил Габович и Владислав Коп. Мы уже попрощались с Сергеем Серебрянским, заместителем главного редактора журнала «Мир фантастики». Ну и что можно сказать? Да, действительно, интересные рассказы, но мне больше, пожалуй, как-то вот интересна была музыка, которую играл Миша. А вот Миша, возможно, что-то показалось забавным в рассказах.
Хорошо, сказал Влад. Понятно и красиво. Я, например, понял все. Я думаю, что и слушатели «Пионер ФМ» тоже все прекрасно поняли. Что касается рассказов, кстати, первый рассказ Джерома мне напомнил по духу рассказы, наверное, Эдгара Аллана По. Вот, у него так есть рассказ о том, как кот там не очень удачно замуровался в стенку и потом подставил своего хозяина и тоже там проникал к нему в подсознание. Но, правда, он орал, будучи замурованным в стену. Напомню по музыке дорогим любителям «Модели для сборки», что была коллекция лейбла «Soma Records». Такое направление «Soma Records» как «Soma Coma». Много выпущено сборников. Они есть, смотрите их. Интересные. Кроме того, прозвучала композиция Лорана Гарнье. Тоже, я думаю, вы поняли, в какой момент. И кое-чего я там добавил из нового Амона Тобина в начале. Как-то так вот сегодня я обошелся с музыкой. Надеюсь, что вам понравилось.
Было бы забавно, если бы удалось найти достаточное количество музыки того времени, когда были написаны рассказы, и посводить ее.
Я думаю, что музыки такой найти можно. Я думаю, что можно найти и даже электронные интерпретации этой музыки, чем в свое время с успехом занимался Эдуард Артемьев. Прекрасная была пластинка «Метаморфозы». Там и Дебюсси был, там был Чайковский, там были совершенно умопомрачительные вариации на тему Прокофьева, исключительно хорошие.
Но, кстати, дело его живет.
Да, и хотелось бы верить, что и мы свою малую толику лепты вносим в этот процесс.
Надо сказать, что не так давно мне попался, например, диск Уильяма Орбита, который достаточно с таким пиететом отнесся к классике, на которую сделал некоторое количество ремиксов. Очень забавные встречаются, некоторые прям очень красивые.
Ну что ж, давайте эту информацию воспримем как руководство к действию. В один из ближайших эфиров посмотрим на Уильяма нашего Орбита, чего он там натворил, и поработаем с ним.
Ну что же, напоминаем, что все вопросы, которыми вы можете обмениваться друг с другом, вы можете делать это на форуме по адресу www.mds.ru. Мы выходим в эфир в ночь четверга на пятницу с 0 до 2 по московскому времени на Пионер FM. Больше добавить, к сожалению, на сегодня нечего, поэтому всего доброго, пока! Thank you.